Глава 3. Поражала неравномерность памяти. Воспоминания всплывали отдельными кусками, рыхлыми, бесформенными, расплывчатыми, и они всегда были обособлены друг от друга. Между ними стояла глухая пустота непонятных провалов, а многое не всплывало вовсе. Как они с мамой носили воду с Невы? Он знал, что воду носили с Невы. Раз в 2 дня, мама в ведре, мальчик в маленьком бидончике. И все так носили, лестница была залита замерзшей водой, выплеснувшейся из разных ведер в разное время. Но он не мог вспомнить ни одной ясной и конкретной сцены добывания воды из проруби. Он словно читал об этом когда-то, но не пережил этого сам. Как мальчик какал и писал. Канализация не работала. Унитаз был забит куском мутного льда. Испражнения выносили, наверное, в каком-то поганом ведре во двор, а у кого силы не хватало, выливали прямо на ступеньки этажом ниже. Он помнил загаженную лестницу, и он прекрасно помнил невообразимо, невероятно, необратимо загаженный двор. И больше ничего по этому поводу. К счастью, все это было несущественно для основной теоремы. Об этом можно было не писать вовсе. Вот если бы мальчик однажды поскользнулся на краю проруби, из которой доставали воду, и свалился бы в Неву, впрочем, тогда уже не было бы больше ничего, все бы кончилось тогда в 5-10 минут, даже если бы и удалось вытащить его из проруби. Но ведь он мог бы поскользнуться, не так ли? Ведь на краю проруби было не менее же скользко, чем на лестнице. А раз мог, значит, опять же подвергался, так? И значит, здесь снова начинается наворачивание друг на друга смертельных вероятностей. И значит, эта несостоявшаяся случайность тоже работает на основную теорему. И значит, это тоже важно и тоже должно быть вспомнено. Он заставлял себя рвать такого рода рассуждения на середине. Иначе, по логике, он должен был в конце концов упереться в самый банальный из парадоксов. Жизнь смертоносна, ибо чревата смертью по определению. Но почему он совсем не запомнил ни своего лица тогдашних времен, ни маминого? Мама была для него тогда что-то большое, теплое, живое, радостное, неколебимо надежное. Мама была жизнь. Все, кроме мамы, было смерть. У мамы не было лица, как нет и не может быть лица у жизни, у тепла, у счастья. Мама была все. Своего же лица он не запомнил, потому что это было нечто вовсе несущественное. Как рисунок обоев, как цвет занавесок, как запах одеяла. Какая кому разница, чем пахло одеяло? Какая кому разница, как выглядело его лицо? А может быть, он просто никогда не глядел на себя в зеркало? Да и было ли в доме зеркало? Но он запомнил лицо Фроси. Наверное, потому что оно было яркое. Таких лиц больше не было вокруг. Красные щеки, красные губы, черные яркие брови и громкий сытый голос. Фрося работала в хлебной лавке. Всего на их лестнице было 23 квартиры. Дом был шикарный, постройки начала века, и построен был для инженеров Петербурга, так рассказывали. Лестницы были широкие, пологие, удобные. Лифт, роскошный парадный вход, зеленым изразцом выложенная роскошнейшая печь в нижнем вестибюле, дворник. Стены на лестнице отделаны под мрамор. Квартиры в доме по 10-15 комнат каждая. Высокие потолки с фигурными лепными украшениями, высокие мощные входные двери под красное дерево. Конечно, к началу войны роскоши поубавилась, печь внизу уже не топилась, лифт работал 2 дня в году, парадная не запиралась никогда, но дворник был, и на широких лестницах было довольно чисто, и надписей на стенах было еще не слишком много. Конечно, в каждой квартире проживала теперь не одна инженерская семья с прислугой, а 7, 10, 12 семей, самых разнообразных и без всякой прислуги. В январе на лестнице оставалось жить, кроме мальчика с мамой, всего только 3 человека. Остальные либо эвакуировались еще осенью, либо умерли, как бабушка мальчика, и находились сейчас в заиндевелых штабелях во дворе соседнего дома, либо исчезли как-то совсем уж бесследно. Может быть, тихо лежали в своих постелях за крепко запертыми, мощными, высокими дверями своих насмерть выстуженных квартир. Оставались в живых Амалия Михайловна в квартире напротив, тетенька со шпицами на втором этаже и Фрося из квартиры этажом выше. Все. Тетенька со шпицами не играет никакой роли в доказательстве основной теоремы, и писать о ней совершенно нечего, кроме того, что до войны у нее было 4 снежно-белых пушистых шпица, и мальчик думал тогда, что это именно о ней сочинен анекдот про дамочку с 4 собачками, которых звали Опся, Руся, Крендя и Ляме. Фрося некоторую роль играет определенно. Фрося громким, сытым голосом говорила: «Да что вы, Клавдия Владимировна, да зачем же вы? Да не надо же, ей-богу, что вы в самом деле?» А мама говорила быстренько, маловнятно, как бы сглатывая слова, и разобрать можно было только какие-то беспорядочные обрывки. «Нет-нет, очень обяжете, умоляю, от чистого сердца». Мама говорила униженно. Она силой впихивала в толстые пальцы Фросе какие-то колечки, сережки какие-то с цветными камушками. А потом оказывалось, что к ужину будет лишний кусок хлеба. Это происходило дважды. Один раз в декабре, а второй в самом начале января. Больше у мамы, видимо, не нашлось ни сережек, ни колечек, и Фрося более не появлялась в доме. Лишний кусок хлеба тоже. Но 2 куска хлеба. Что это? 2 лишних дня? Пусть даже только один, но лишний, которого могло бы и не быть. Кто сосчитал эти дни, и кто мог бы сказать, который из них лишний, а который последний? Амалия Михайловна была обрусевшая немка. В сентябре, в самом начале блокады, ее арестовали и посадили в тюрьму при большом доме, а в декабре почему-то выпустили. Ни мама, ни тем более мальчик не понимали тогда, что это было на самом деле чудо. Как думала об этом сама Амалия Михайловна, осталось неизвестным. «Нет, нет и нет, дорогая Клавдия Владимировна», — говорила она почти торжественно, «и даже не спрашивайте меня, умирать буду на смертном одре своем, никому не скажу ни слова». На самом деле она таки кое-что рассказала маме о большом доме и его обитателях. Например, она рассказала, как однажды ее привели на очередной допрос в новый незнакомый кабинет и велели там сесть на стул у двери. Сопровождающий вышел, и Амалии Михайловне показалось сначала, что она в кабинете одна. Она сидела тихонько, боясь даже голову повернуть, только глазами позволяя себе шарить направо-налево, и вдруг увидела в дальнем углу комнаты человека. Там, в дальнем углу, у окна с решеткой, был большой железный шкаф, а перед шкафом стоял человек в гражданской одежде, сильно заросший, руки за спиной. Этот человек стоял лицом к шкафу, почти вплотную к нему и боком к Амалии Михайловне, и вдруг он подался вперед, поцеловал шкаф, прижался к нему губами, а потом отстранился и снова замер в неподвижности. Амалия Михайловна совсем оцепенела от ужаса. А человек снова вдруг подался вперед, снова поцеловал шкаф и снова замер. Это повторилось несколько раз. Амалия Михайловна чувствовала, что сейчас еще немного, и она не выдержит и грохнется в обморок. Но тут дверь растворилась, и вошел ее следователь. Он сразу все увидел и страшно раскричался. «Вы что, ослепли, что ли?» — кричал он на конвоира. «Вы куда ее привели? Не видите?» Амалии Михайловне велено было встать. Ее перевели в другую комнату, и далее в этот день все было уже как обычно.